Радио «Томский благовест».
Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в прямом эфире радио «Томский благовест». Сегодня с вами полдень 21 век, сегодня четверг, 13 часов по местному времени. За пультом Александр Акин, и со мной в студии депутат Думы города Томска Андрей Киселев.
Здравствуйте, товарищ.
С нами сегодня Дмитрий Руф, сотрудник Института непрерывного образования.
Давайте Дмитрий просто представится.
Да, Дмитрий, полностью представьтесь.
Да, здравствуйте.
Чтобы я ничего не напутал.
Меня зовут Дмитрий Руф, я представляю Институт непрерывного развития, филиал города Новосибирска. На территории города Томска в данный момент я создаю особенное пространство для детей. Это инклюзивная площадка для колясочников, для детей с ДЦП. Как бы специальное место, чтобы где-то было детишкам особенным играть, развиваться, общаться с другими людьми. На территории Томской области более 5000 детей-инвалидов. И таких площадок их просто нет. То есть им даже некуда пойти банально покачаться на карусели, на качели. А для них это очень важно, ну и вообще и для нас всех это очень важно, чтобы такие дети могли радоваться, были счастливы, могли общаться там с другими, с обычными детьми, как-то коммуницировать, чтобы все были счастливы, играли вместе.
Вы сказали, организация называется Институт непрерывного развития, да? Имеется в виду, здесь это не учеба, не образование, а именно вот такие разного рода вовлекающие всякие процедуры, которые, понятно, что есть там дети с замедленным развитием, есть просто ограниченные, и вот для того, чтобы между ними коммуникация, или для чтобы привлекать и детей, которые не имеют проблем. Как вот
рассказать? Я думаю, Дмитрий, общем, здесь, да, со стороны вам, наверное, нужно рассказать, как вы к этому пришли,
да,
и как вы попали
в
этот институт.
Да, давайте начну, как я к этому пришел. 3 года назад у меня родилась дочка, и через какое-то время нам поставили диагноз ДЦП. Ну вот, нужно было как-то учиться жить, как-то заботиться о ребенке, как-то его развивать. Ну, и мне самому нужна была помощь, как бы, потому что я оказался там в такой ситуации, что я не знал, за что хвататься, что делать. Я начал искать помощи какой-то, там в том числе психологической. И друг мне посоветовал вот этот институт. Они занимаются, то есть это, ну, у них много разных программ. Одна из них – это как тренинг личностного роста, ну, там, развитие коммуникации, там, всего такого. И выпускная работа у них – это создание социального проекта. Угу. То есть они создавали уже и на территории нашего города социальные проекты, такие как, вот недавно они построили хоккейную коробку в Кафтанчиково зимой. Последний проект был в Новосибирске, они строили на базе реабилитационного центра сенсорную комнату там для особенных детей. И я посмотрел как бы на это и понял, что это прям мое, это вот прям моя личная история, и я смогу как бы новые инструменты какие-то для себя взять и научиться вообще делать с этим, ну, работать с этим. Вот начал проходить там 3 модуля. Первый, второй и третий – вот это как раз создание социального проекта, которым мы сейчас занимаемся.
Что это, где вы планируете? У вас есть какие-то уже договоренности, с кем вы взаимодействуете?
Да, у нас есть согласованная площадка на территории Советского района в Кулагинском сквере. Глава администрации района Шипицын, да, мы вышли на него. Он нам любезно предоставил площадку, вообще всячески нам помогает.
И готов взять потом эту площадку на баланс, так как это спецоборудование, и балансодержателем здесь, конечно, будет являться администрация.
Угу, угу. Ну, это разумно, на самом деле. Все-таки это проблема...
Это непростая площадка.
Это вопрос города.
Нужно обслуживать.
Да, тем более она же будет рассчитана, если речь идет именно... Это городская программа, я же понимаю, не чисто там вы планируете тех, кто с окружающих, так сказать, пространств. Туда будут приезжать... любые ребятишки.
Вполне может быть.
Да, конечно, открытая для всех.
Угу. Ну, потому что 5000 человек. Это большое количество.
5000, это, я насколько понял, это именно особенных ребятишек из всего числа инвалидов по Томской области.
Да, на территории Томской области более 53 тысяч инвалидов, из них вот, порядка 10%, более 5000 – это дети-инвалиды. И как бы создать для них какое-то особое пространство – это очень важно для нас всех.
Да, с учетом нашего областного положения, когда у нас 80% населения находится здесь в городе, это, конечно, очень хороший проект. И тут не может не радовать, что вот, ну, со стороны города прямо откликнулись и вот так работают. У меня вообще, я вам скажу, за последнее время какое-то, ну, позитивно, что ли, как-то администрация отрабатывает, и у меня все меньше и меньше претензий. Понятно, что есть там постоянные проблемы, такие как раскопки дороги и так далее. От них мы, к сожалению, никуда не денемся. А вот именно в таких вот каких-то взаимодействиях с гражданами администрация отрабатывает намного лучше, чем это было до сели.
Дмитрий, вы говорили, что там, ну, как бы специфичное оборудование. Большинству людей кажется, что, ну, что, качели, карусели, они вроде везде одинаковые должны быть. Расскажите немножко вот о специфике. Да,
ну, том, так как что... это моя личная история, да, я ходил с дочкой там по обычным площадкам для детей. И, ну, заметил, что там обычные, да, качели и карусели, они бесполезны и даже опасны для, для особенных детей. То есть там реально какая-то банальная качель, да, угу, без специального удерживающего устройства, ну, там ребенка туда не посадишь, он там не будет сидеть. Поэтому нужны специальные качели с удерживающими устройствами, плюс мы, качели, которые мы хотим поставить, которые мы поставим, это... На них можно заехать прямо на инвалидной коляске. То есть это достаточно они большие, все оборудование сертифицировано, там по ГОСТу.
То есть вы не сами это разрабатываете, а это есть уже разработанное, специализированное.
Да, есть специализированные фирмы. Мы нашли подрядчика, который занимается именно этим оборудованием и предоставит нас нам и соберет здесь, на территории Томска.
А вот история финансирования, она какая?
Угу. Мы привлекаем средства спонсоров, неравнодушных людей по городу Томску, ну и вообще по всему миру. У нас есть там спонсоры уже и в Кемерово, и в Москве, и в Новосибирске. Вообще у нас команда из 22 человек, и вот из разных городов Сибири: Москва, Новосибирск, Кемерово, Томск.
Ну, тут, наверное, можно воспользоваться площадкой нашего уважаемого радио «Благовест», наверное, прорекламировать, как можно с вами связаться, оказать какое-то содействие и помощь и так далее.
Можно связаться прямо со мной. Это, в этом проекте я как бы ответственное лицо и контактное. Можно связаться со мной по номеру телефона 8-960-973-03-00.
Еще раз.
8-960-973-03-00. Меня зовут Дмитрий Руф, я все расскажу, как это можно сделать. У нас есть разные варианты, там, включая и НКО, и благотворительный фонд с нами работает. И просто можно в частном порядке там, по номеру телефона перевести деньги, ну, на счет банка.
Так что, друзья, если, так сказать, у вас дети особенные, или если вы хотите поучаствовать, то я думаю, что объединение граждан, гражданские объединения, это на самом деле очень важная вещь.
Да, конечно. Это то, о чем мы с вами разговариваем из эфира в эфир, когда вот идет инициатива именно от граждан, и когда еще это все всячески поддерживается там властями, пусть это будут городские, областные, федеральные, неважно, то это всегда есть хорошо. Это гражданское такое. Гражданская действие. Позиция, гражданская ответственность. И люди, которые пришли не что-то попросить, а пришли просто, чтобы, ну, помогите, мы вот хотим сделать вот это, вот это, вот это, помогите нам это реализовать.
Дмитрий, вы вот здесь упомянули институт вот этот. Это какое-то учебное заведение или это объединение, не знаю, там людей, у которых одинаковая есть тема? И что это такое вот?
Ну, это учебное заведение, оно аккредитованное, Ну, в плане не то, что там, ну, это программы, да, то есть, угу. Ну, вот личностный рост, там, целеполагание, тайм-менеджмент, у них очень много разных программ, и, там, ну, судя, я могу судить по себе, это такое прям мощное, мощное, ну, мне нужен был, чтобы начать действовать, мне нужен был какой-то там, как условно говоря, пинок под зад. И я его получил, я получил новые знания, новые инструменты, которые использую в жизни. И главное, что это направлено все на поддержку каких-то социальных проектов. То есть они специализируются на этом, что...
То вот есть это учебное заведение не только относительно работы с инвалидами там, или особенными детьми. Это вообще в принципе учебное заведение, где обучают именно работе с социальными проектами.
Да, да.
Друзья мои, мы в прямом эфире, телефон студии 235003, номер для WhatsApp 8-923-434-2020. Вот эта площадка, мы сейчас говорили о том, что только детей с особенностями развития, с сложностями, там 5000 человек в городе. Вот эта площадка, она одна, то есть насколько этого будет достаточно, планируете ли вы... Если здесь все получится, дальше расширять этот проект.
Вообще, когда мы начали этим заниматься, очень многие люди откликнулись. И то есть они прям, люди благодарят, что мы даем им возможность поучаствовать в таком деле реально. То есть я не прошу деньги, а предлагаю возможность людям поучаствовать в этом. И да, люди уже откликнулись там в городе Кемерово. Типа, давайте и в нашем городе, потому что таких площадок по Сибири, там, в Новосибирске, по-моему, одна есть.
Угу. На миллионный город.
Да,
на миллионный
город. Да, там уже больше.
Ну, если условно, на мегаполис.
Да.
В Кемерово нет, и люди из Кемерово тоже откликнулись, давайте, может быть, вы сделаете после томского проекта такую площадку в Кемерово. Так что мы, да, планируем масштабировать это... У института дальше идут и программы, и это будет как ну, одна из версий, да, вот вы можете заняться этим, 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 и одна из выпускных работ будет создание таких площадок.
На самом деле, безбарьерная среда, то, что называется, я с этим несколько раз сталкивался, но я же все время там на новостях слежу. И я знаю, что много раз об этом говорили, и что есть даже специальные, когда строят дороги, когда обновляют вот бордюры, есть специальные в комиссиях, которые принимают, вот, по-моему, прошлые годы, были представители сообществ вот, колясочников, и они осматривали, как там экспертизу делали доступности вот, там, новых дорог и прочее, были не раз нарекания о том, что там вот 5-сантиметровый заезд, например, есть пологий типа заезд, но перед ним бордюрчик выступает на 5 сантиметров, вот, и если человек и даже с коляской, в общем, когда там люди с колясками идут, могут его преодолеть, а, например, колясочнику это уже становится проблемно, то есть это же дорога, это время, он должен развернуться там, как-то заехать, и на самом деле эта тема, она остается актуальной. И мне кажется, Томск в этом смысле достаточно сложный город.
Ну, тут нужно отметить, что то, что строится уже сейчас, стараются, по крайней мере, отвечать этим всем регламентам. Я вот, кстати, расскажу такой интересный случай. Недавно Николай Александрович Глебович, да, который у нас заведует благоустройством в городе, он мне прям показывал фотографии, где он говорит, вот сейчас я при приемке работ с собой ввожу в багажнике инвалидную коляску. Я на нее сажусь, либо сам, либо меня возят по этим, и так я принимаю сейчас работы. Это не может не радовать, конечно.
Да, я тоже как раз на это обращаю внимание, о том, что если раньше эта проблема просто вслух называлась, а сейчас уже регулярно там действия какие-то.
А сейчас по-другому невозможно. Тут, к сожалению, к моему большому, тенденция, она увеличивается, да, и процент детей, да и не только детей, там, с инвалидностью и так далее, он растет из года в год.
Да?
Я статистику
не знаю, кстати.
И вот появление именно таких проектов, это, конечно, просто замечательно. Тут параллельно, конечно, с этими проектами мы должны какие-то лечебные центры развивать, переучивать уже наших существующих специалистов работать с такими детьми. Потому что, к сожалению, повторюсь, да, тенденция, она растет, и нам нужно уметь сделать так, чтобы эти дети не считали себя каким-то отчужденными от общества, а наоборот, могли сосуществовать в этом обществе так же, как и обычные люди.
Не только дети, они же вырастают, дети же быстро растут. Все дети быстро растут. Да, но тут же
именно важен момент, что на стадии взросления...
На стадии социализации, да. И вот этот момент доступности, именно чтобы люди могли выехать из подъезда, а не сидеть на этаже, чтобы люди могли проехать по улице. И это существенная вещь. И то, что сейчас на это... Ну, как бы,
на это очень сейчас хорошо обращают внимание.
Да. Решить
я вот вам скажу,
вопросы.
Что я вот сталкивался по работе, там занимался поиском коммерческих помещений под аптеки. И одним из условий договора – это именно доступность людей маломобильных. То есть это прям обязательное условие, прописанное в договоре. Независимо, это отдельный вход, да, отдельное здание аптеки, либо это где-то в сетях находится, в крупных торговых центрах, обязательно должен быть доступ для маломобильных граждан. И вот, опять же, как депутат на округе я могу наблюдать, что там сейчас активно идет, где еще этого нет, а во многих домах, особенно в современных, уже есть, да, пандусы, чтобы был доступ именно с коляски и колясочником, то в старых домах сейчас активно идет переоборудование именно. Понимаешь, с учетом сложности всего конструктива, там где-то уже старые дома, но стараются, что-то придумывают, делают какие-то вот пандусы. Там. Кулибиных у нас, слава богу, в стране всегда было много, условно там. И смекалка русская, она не знает границ.
Да, и пандусы, кстати, начали делать. Я тоже покупал квартиру, ну и одним из факторов было наличие пандуса. В новых домах пандусы сделаны удобные, не для галочки, не такие пандусы, на которые там сможет заехать только какой-нибудь спортсмен-паралимпиец, а с правильным углом наклона, чтобы это было доступно для всех. Ну, надеюсь, что и дальше будет такая тенденция в Томске развиваться.
А пандусы делают сейчас, что называется, по требованию, если есть человек с проблемой, или должны быть все оборудованы сейчас,
ну,
новые здания?
Ну, в моем доме, в моем районе все оборудуется специальными пандусами, независимо там, от потребности.
Угу.
Ну, я вот честно не знаю, нужно изучить этот вопрос, нужно посмотреть, регламентируется ли это сейчас. Ну, я думаю, что да, скорее всего. Потому что, ну, если брать там период, наверное, лет 5-10 назад, ну, вот условно я могу судить по своему округу, да, улица Герасименко, микрорайон Подсолнухи, это вот достаточно новый район относительно, да, по времени, и там от слова совсем все отсутствовало. Все бордюры высокие, и нету возможности проезда на коляске либо маломобильным гражданам. При вот реконструкции улицы Бирюкова, там я обращал внимание властей на это, и все пешеходные переходы и так далее, все были оборудованы, там сделали, ну, как специальный вот бордюр, где-то подрезали, скорее всего, это вырезается же, я технологически не знаю, как это делается.
Да-да-да.
И то есть везде это оборудовали, а вот уже, допустим, я сам проживаю в микрорайоне Радонежский, там уже таких проблем нет. То есть там везде подходы к пешеходным переходам, где специально вот идешь, дорожка вдоль дома идет, там обязательно оборудован спуск. То есть, ну вот, скорее всего, это где-то уже прописано прямо на уровне, что ты...
Нормативы.
Да, при проектировании ты должен это учесть обязательно.
Угу. Дмитрий, какие сроки вот реализации вашего проекта стоят?
А, у нас есть конкретные сроки, то есть, ну, это выпускная работа, и она рассчитана вот на конкретный срок. У нас 2,5 месяца, и 19 августа мы планируем уже открытие этой площадки.
Ну, угу. Супер, то есть, а у вас уже с финансированием все?
Ну, мы набрали уже какую-то сумму, там, чуть-чуть меньше половины, но...
Это уже дает возможность начать.
Да, да, мы уже начали, уже сделали предоплату оборудования, так как оно, ну, долго производится, там, порядка месяца. И уже процесс запущен, и, ну, мы откроемся 19 августа.
Угу.
Супер.
Да, здорово.
Мне еще тут, да, нужно, наверное, отметить со стороны, там, как являюсь тоже немного властью, да, в, этой, в этом городе, и нужно сказать, что, наверное, город должен подхватить эту историю. Возможно, даже, я понимаю, что это, наверное, дорогостоящее, это не просто там детскую площадку поставить, потому что оборудование все-таки специализированное, особенное, и обслуживать его нужно серьезнее, чем обычную детскую площадку. Но все-таки, если даже одну такую площадку в год ставить, хотя бы там по районам как-то смотреть, все равно же мы можем какую-то аналитику провести, где у нас там больше таких ребятишек, где меньше, хотя бы там по тем же посещениям поликлиник и так далее. То есть, ну, аналитику какую-то собрать можно, и нужно продолжать эту историю на уровне именно администрации города. Понятно, что хорошо, когда есть активные граждане, которые этим занимаются, но мы не должны оставаться в стороне.
Здесь же в смысле статистики достаточно просто, потому что все подобного рода дети стоят на учете соцзащиты, да, по инвалидности. И там проходят комиссии и прочее, прочее. И тут даже не надо в поликлинике обращаться. Ну, да, а да. Я думаю, что через
аналитику собрать,
да, через соцзащиту, статистику. Вот, и, конечно, хорошо бы...
И начать, допустим, с районов, ну, да, где большее, да, количество таких особенных ребятишек.
Но мы, когда искали место, мы искали место притяжения какое-то. То есть рядом с реабилитационными центрами там, или рядом с торговыми центрами какими-то крупными. Ну, в плане, чтобы это было общедоступное место.
Да, да, да. И где и транспортная доступность, где подъехать можно.
Да, да, мы смотрели, чтобы это было троллейбусы, чтобы ходили, ну, низкопольные, чтобы, да, люди, да, могли, да, приехать туда.
Чтобы не было так, что где-то площадка выделена, а добираться туда только там,
например, ну, да, да,
внутри,
конечно,
двора какого-нибудь,
очень серьезно,
куда только пешком идти и тоже. Вот здесь. Ну, на самом деле, по-хорошему, если бы хотя бы по одной площадке в каждом районе сделали.
Ну да.
Просто здесь же важный момент, что есть прецедент, есть, будет уже образец, будет на что ориентироваться, будет понятно, как это по деньгам. Я думаю, что если вопрос бюджета встанет, мне кажется, Дума-то всяко разно.
Я думаю, у депутатов, конечно, точно вопросов не возникнет.
Вот. Я думаю, что независимо там от фракции, конечно, вряд, конечно, ли кто-то будет противиться, потому что ну, количество-то большое, 5000, да, на город, это много. Это много, это большое количество. Учитывая, что дети же приходят не одни, они приходят с родителями. Вот, и, соответственно, потребность в том, чтобы разместить в площадях, для этого, конечно, она, безусловно, есть. Друзья мои, мы с вами в прямом эфире, с вами «Полдень, 21 век», в студии Александр Акин, со мной Дмитрий Киселев, Андрей Киселев, господи, заговорился, язык заплетается, Андрей Киселев, депутат Думы города Томска, и с нами Дмитрий Руф, организатор детской площадки для детей-инвалидов и особенных детей. Ну, мы немножко переключимся. Андрей, вы упомянули Радонежский. Хотелось бы комментарий, потому что вот сегодня на новостных порталах обсуждается вопрос опять передачи фонарей и дороги в Радонежском. Вот, да, о том, вот фонари и дороги по улице Береговой в микрорайоне Радонежском, так и не решился. Администрация города настаивает, что может принять объекты только безвозмездно, так как не имеет средств на выкуп. ТДСК заявляет, что готова рассматривать варианты, разные варианты передачи имущества, но, значит, эта ситуация, как бы, как говорит ТДСК, не предлагается ничего взамен, буквально требуя передать имущество. Предыстория такая: еще с осени 22 года в Думе было обращение к ТДСК с просьбой безвозмездно передать городу инженерную и транспортную инфраструктуру Радонежского. Томичи жалуются на отсутствие освещения в микрорайоне, но объекты находятся в собственности ТДСК, и город не может организовать освещение и обслуживать дорогу. ТДСК в ответ сообщила, что предложила городу проработать механизм передачи дороги и системы освещения на баланс муниципалитета, и отвечали, что в объекты вложено 100 миллионов рублей, и ТДСК готова рассмотреть разные варианты их передачи. Как говорит ТДСК, что письмо от Думы они не получали. Город говорит, что компания может безвозмездно передать объекты городу, подав необходимые решения. И вот вопрос передачи объектов на баланс города пока не решился. Вот что там все-таки происходит, Андрей?
Ну, тут, к сожалению, вот ДДСК уперлась в данном случае и безвозмездно передавать ничего не хочет. А 100 миллионов рублей, извините, для бюджета города – это очень большая сумма. Особенно если говорить о дороге, мы знаем, что она нормативам не соответствует, и поэтому мы не можем завести туда общественный транспорт внутрь района. А с освещением это, вот, оно стоит, в принципе, готово, и насколько я тут не утверждаю, но вроде бы оно тоже нормативам-то не совсем соответствует, ну там шаг и так далее между столбами.
Угу, между опорами.
Да, и тут, к сожалению, вот будет такое препирание. Мне на самом деле не сильно понятна позиция ДСК, то есть они построили и просто не включают свет. То есть вот они стоят фонари, но они не работают. А вообще... жители с этой стороны, со своей стороны, они, конечно, в первую очередь идут к властям. А власти тут, ну, с этой стороны юридической неправомочно туда бюджетный рубль вкладывать, так как это, ну, не их имущество.
Я, если честно, не могу понять саму вот конструкцию. То есть город выдает разрешение на строительство. Землю, я так понимаю, застройщик выкупает в собственность. Потом строят объекты, которые тоже, получается, являются его собственностью. То есть это микрорайоны, которые строят ТДСК, это вроде как его собственные, получается, микрорайоны. Правильно я понимаю? Я вот, если честно, не могу понять само по себе юридическую структуру всего вот этого. То есть получается, вот я из той логики, которую вижу со стороны там мэрии ТДСК, застройщик построил квартал, в этом квартале он построил дома, земля у него в собственности, соответственно, все, что на ней, тоже в его собственности. Фактически продажа квартир – это фактически продажа долей внутри собственности ТДСК.
Ну, с учетом, когда же заселяются жители, то есть придомовая территория, она становится общим имуществом многоквартирного дома,
да,
уже не имуществом ТДСК.
Но сама территория, получается, улицы, там освещение, дороги, они собственностью ТДСК.
Ну, находится на их,
да,
участке.
Но фактически тогда ТДСК, как я понимаю, получает право взимать плату за пользование с жителей.
Тут не знаю, наверное, нет, потому что, ну, тут тоже вопрос такой решается, что это же все-таки общий доступ, да, мы можем даже установить какой-то публичный сервитут, что это дорога общего пользования и так далее.
Даже если общего пользования, но вопрос ее принадлежности, то есть если она является собственностью ТДСК, и дорога там, и линия электропередач, то в принципе, то есть это как бы и не часть города. Я вот здесь не могу понять вообще конструкцию всего этого. Вот где город, где полномочия, где собственность ТДСК, где это все разграничивается, как это становится городом.
Вот передается тут... в собственность.
Но вот если не передается, то если есть получается, да, внутри города есть собственность частной компании, то есть часть города городу не принадлежит. Вот.
И... Ну, по идее, с точки зрения логики, да. Потому что, ну, если это участок,
вот
находится.
Интересно, там, у города вообще, у мэрии, там, у архитекторов есть какой-то, не знаю, там, документ, план, как вот эти частные территории могут стать частью города. То есть получается, внутри города какие-то такие княжества,
анклавы.
Там же на
уровне, мне кажется, выдачи разрешения строительства, когда они смотрят план, проект. То есть там же это все проговаривается. О тех же социальных объектах, они же также строятся, допустим, тем же застройщикам и передаются потом на баланс города.
Ну, это если передаются. Но фактически собственник может и не передавать их, может оставить там, это же его собственность.
Ну, нет, это все в условиях договора, мне кажется, прописывается.
Вот, так вот здесь у меня тогда возникает вопрос. Если в условиях... Вы что, не прописали в условиях договора? Вот откуда вот эта коллизия взялась?
Ну, я не могу тут утверждать, но, опять же, скорее всего, это было так, что как раз по условиям договора это все должно было соответствовать нормативам. А так как это нормативам не соответствует, город говорит, ну, зачем вот это мне, если вы построили неправильно... а мы теперь это все должны обслуживать и нести ответственность. И поэтому вот и создается вот это. Тут только такое мнение. Но опять же, это же может суд, наверное, все решить.
Здесь вот мне интересно как раз и правовая основа. Если, ну, там, построено с нарушением, то есть есть же этапы, этапы проверки на это, господи, проверка на этапе строительства. Вот, и ну, как-то вот эта ситуация такая странная, там очень много странная. Такое количество вопросов. Вот, кто принимал, например? Есть же акт приемки. И есть, либо если это не соответствовало в документах, то кто принял это и на каких условиях? Если же в документах дорога прописана неправильно, тогда кто подписал разрешение на строительство по таким документам? Вот тут вот для меня возникает вопрос.
Ну, это же вечный вопрос такой. Мы уже много раз говорили о том, что когда идет монополизация большая рынка, но вот, к сожалению, это вот сращивание чиновничества, да, и вот этого крупного застройщика, оно всегда налицо. И мне кажется, сейчас тенденция меняется как раз. Это ДСК уже немного так по рукам дали, что сильно загребущими стали. И то, что сейчас там активно идет постройка паркингов в Радонежском, это тоже все не просто так, потому что, опять же, по моей имеющейся информации, там очень серьезные со стороны правоохранительных органов вопросы возникли к ШПЭТам, что какого черта и как это произошло.
Вот по парковкам как раз были общественные слушания по сокращению как раз парковочных мест. Там мэрия почему-то выступает за то, чтобы сократить парковочные места. Почему она так на стороне застройщиков выступает и в их интересах? Эта история завершилась чем-то? Какое-то принятое
окончательное решение? Ну, публичные слушания прошли с Абрямсом.
Ну, там из...
Три человека против
проголосовало. 40 человек, по-моему, которые пришли, да. Вот, ну, понятно, что это пришли те, кто надо пришли.
Ну, и опять же, понятно. Смотрите, если брать историю с постройкой дома в Зеленых Горках, да, когда там жители пришли, им, грубо говоря, проголосовать не дали, там потом начались эти вопросы, почему в рабочее время, там, и так далее, и так далее. Здесь все было соблюдено. Проводились в нерабочее время, было всем публично об этом объявлено. Все телеграм-каналы говорили, что будут проходить такие слушания. Ну, соответственно, вот вам заинтересованность жителей в том, чтобы там сохранить норматив парковки. На мой взгляд, это очень такая наглядная история, что у нас в интернете война, а на деле, как говорится, вот. А потом опять посыпется гневный комментарий, почему парковок не хватает. Ну, где вы были?
Ну, это одно. Мне все-таки интересно, зачем вообще этот вопрос поднимается? Понятно, что застройщики
поднимают. Ну, насколько я знаю, что это же, ну, федерального уровня спустилось на областной, то есть, а мы уже должны привести в соответствие с областным
нормативом. То есть это федеральная инициатива была. Все-таки.
Ну, насколько я опять же помню. Ну, я знаю, что точно в мэрию это пришло с области, что вот действуют вот такие нормативы, а мы, соответственно, должны привести в соответствие.
Ну, для области, с точки зрения области, для меня это вообще загадка в квадрате. У нас область вообще пустая практически. И какие там нормативы парковок в области сокращать? Зачем? Когда посмотрите на область, у нас вообще сейчас там 70 с лишним процентов населения всей области.
Слушайте, живет, ну, говорить в городе. Откровенно, мы же понимаем, что это за тенденция. Тенденция в сторону застройщиков. Потому что меньше территории парковки, соответственно, больше домов воткнут, соответственно, больше денег заработают.
Даже вот не больше, их выше могут воткнуть.
Могут выше, могут больше. Там, это зависит. Это все равно там на 0,6, да, по-моему, сейчас ушел коэффициент. Какое-то существенное сокращение.
И сокращение существенное, и уплотнение застройки, и все это лезет вверх. И, ну, с моей точки зрения, это очень некомфортно. Вот сейчас где бывший гормолзавод, вот, уже вверх вылезли вот эти здания, и когда мимо проезжаешь, понятно, что на пятачке здание поднято вверх, и такое количество квартир там, где они будут, кто из них будет ставить машины, может предположить, что они там будут все ходить пешком.
Сейчас, конечно, идет такая тенденция, чтобы это были подземные паркинги и так далее. История, конечно, интересная и красивая, но если посмотреть на нее с финансовой точки зрения, если бы эти паркинги стоили условных там 200-300 тысяч, может быть, при покупке квартиры, даже в ипотеку, это как бы не сильно было бы и заметно. А когда у вас это место парковочное, причем парковочное место, это не гараж, стоит от 1 000 000 рублей и выше, кто их возьмет, извините. Да, может быть, те люди, которые обеспечены и могут себе это позволить, это себе позволят, а человек там среднего достатка даже, я думаю, очень сильно задумается, а зачем мне, это же парковочное место. За 1 000 000 можно там поискать гараж, наверное, найти себе, с погребом там еще и так далее.
Здесь же еще какой момент? Все эти подземные парковки – это же инженерное сооружение, их нужно обслуживать.
Да, да.
А учитывая это состояние наших ливневок и прочее, это все становится еще более, учитывая климатические условия, которые у нас. Это понятно, где-нибудь там в Краснодаре подземные парковки, где там в течение 3 месяцев там периодически бывают дожди, остальное время сухо и тепло, и нормально. А у нас подземные парковки – это вот вещь, которая требует дренажей, вентиляции и много-много чего. И понятно, что и строительство, и содержание их, оно весьма-весьма затратное.
Да, ну, соответствующий и ценник. А уже для покупательной способности населения это, к сожалению, неподъемно.
При этом
идет сокращение коэффициента парковочных мест.
Идет сокращение, город лезет вверх, при этом на старые коммуникации, вместо того, чтобы развивать и строить новые, все это...
И тут же всегда вопрос, такие вопросы как решаются? Доступностью общественного транспорта. То есть дайте людям возможность без автомобиля передвигаться по городу. С этим у нас тоже очень большие проблемы.
На позапрошлой неделе снова был вопрос о покупке троллейбусов, по-моему, 5
трамваев,
да. Я посмотрел, там цена, по-моему, 17 миллионов трамвай, что ли, стоит. И я, если честно, я вот не понимаю, что там может стоить 17 миллионов. Казалось бы, достаточно простая вообще конструкция. Куча железа и все. Простенький электродвигатель. Но что там может стоить 17 миллионов? И вопрос, что с трамвайно-троллейбусным управлением? Что эти 5 трамваев решат вообще на самом деле? Есть ли программа развития какая-то
общественного транспорта? Вот здесь большой вопрос, да. А нам много рассказывают, что у нас там 2025 году заканчиваются действующие контракты по пассажироперевозкам, и нам мэрия уже, по-моему, если не соврать, этот год точно, по-моему, и в прошлом уже обещала предоставить какой-то план развития там и так далее, который будет действовать после нового подписания договоров. Пока мы его не видели.
Андрей, хотелось бы еще комментариев ваших. Вот сегодня появилось на РИА Новости сообщение о том, что руководство Думы приняло постановление о правилах делового стиля одежды при проведении служебных мероприятий.
Да,
в постановлении нет разделения по гендерному признаку.
Даже видел уже пост интересный.
Да, да. И вот что пишет РИА Новости, цитируя собеседника. На этой неделе руководством было принято соответствующее постановление о правилах делового стиля одежды при проведении Думы города Томска служебных мероприятий. В нем описаны все те определенные негласные правила, которые есть у нас для работников аппарата Думы. Эти правила были просто переложены на бумагу. Постановление вводит определенные ограничения как для женщин, так и для мужчин. Вот это что такое?
Некий дресс-код.
А зачем все это?
Потому что участились случаи, когда там, извините, приходят как на пляж, либо как в стриптиз-бар. И я думаю, что это нормально и адекватно. Но все-таки городская дума – часть власти города, а не ни бар и ни пляж, и должны соблюдать там не строгие какие-то, но просто соблюдать там нормы приличия при выборе одежды. Вот и все. Я думаю, ничего в этом странного нету такого.
Ну, если честно, мне не очень понятно. Я понимаю, когда там вводятся корпоративные какие-то дресс-коды и прочее, но депутаты избранные...
Ну, когда там на заседание, там это даже не больше не депутатов касается, там, а сотрудников и тех, кто там присутствует и так далее. То есть у нас были, когда на комитеты, на собрания, там в шортах, с ланцах приходят. Ну, это ненормально. У нас, извините, там и телевидение.
А, то есть это не депутатов, а именно сотрудников.
Ну, и депутатов в том числе, конечно. То есть все должны какие-то рамки приличия соблюдать. Это, на мой взгляд, это абсолютно нормально.
Ну, понятно.
То есть именно с этой точки зрения нету такого, что все теперь там в костюмах-тройках должны ходить и так далее. То есть нет, просто вот именно некие такие рамки приличия при выборе одежды. Вот и все. Чтобы все закрыто было и как положено. Ну, правда, я когда увидел там в шортах и сланцах пришел, думаю, ну, интересно. Куда пришел-то? Причем я, правда, в нерабочее время заезжал. И там не по официальным вопросам в Думу, но тоже заехал в сланц, в этих в сандалях и в шортах, и мне тоже сделали замечание. Я сказал, хорошо, больше такого не повторится.
Друзья мои, мы с вами в прямом эфире. Телефон студии 235003. 235003, номер для WhatsApp 8-923-434-2020. Пишите, звоните, задавайте ваши вопросы в студии депутат Думы города
Томска. Кстати, по-моему, даже прописано, что конкретно касается заседаний, комитетов, ну и сотрудников аппарата.
А, ну то есть это имеется в виду под словом...
Официальных мероприятий, как можно вот так сказать.
Служебные мероприятия.
Да.
Понятно. Ну, тоже вот...
Я, кстати, не понимаю, вот я тут нашел. Зачем вот, ну, из этой новости сделали какой-то вот там... На мой взгляд, вообще ничего здесь такого нету, что ущемляются чьи-то права и так далее, но мы все живем в обществе, все должны соблюдать.
Ну, просто видите, ситуация-то, здесь же депутаты избираются гражданами, поэтому депутаты являются, так сказать, не членами какой-то корпорации, а свободными людьми, и, в принципе, предписывать им какие-то вот там правила относительно личных каких-то норм достаточно странно. Они являются там не наемными работниками, не сотрудниками корпораций. Начальства у них нету в лице Думы. Они зарплату не получают. И поэтому, ну, как вольные люди, по идее, вольны сами определять, как и в чем им приходить. И для людей, которые никак не подневольны, не подконтрольны.
Прецедентов, вот, к счастью, не было, что там кто-то пришел в непотребном виде, а вот со стороны
у нас
аппарата...
Звонок на 23.50.03, наушники возьмите, коллеги. Да, наберите еще раз, 23.50.03, номер прямого эфира, телефон, номер для WhatsApp 8-923-434-2020. Андрей, еще раз, еще хотелось бы спросить, значит, опять, вот у нас звонок на 23.50.03. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ребята, я хотела бы узнать, вот посмотрите, весь город у нас заклеен вот этими объявлениями, которые предоставляют жилье, питание, там денежку какую-то платят. А что это такое? Я только что была в двух городах России, вернулась, и там нет такого. Как так? Тот город, который считает себя умным, Афиной, там еще что-то, а в конце концов не может годами победить такое. Даже у мэра собирались ТОСы и обсуждали этот вопрос. Ну, как-то ты удаешься, когда... С какой стороны надо решать вопрос? Наверное, с самого начала. На этих объявлениях даны телефоны, можно вполне позвонить, узнать разные телефоны, эти бумажки красненькие, синенькие, желтенькие. Вот эти телефоны собрать, выяснить. Потом, какая типография это печатает, кто это оплачивает. Вот, например, у меня дядя криминалист. Так он не знает, с чего, с каких возможностей находит преступника. Ну, а тут-то не надо уже такие сложности, это не преступление, это загаживание города и в какой-то мере тоже неправильное поведение в городе. Вот вы дресс-код только что обсуждали, а это серьезнейший вопрос. Ну, вот многие приезжают сюда с других городов, приезжают иностранцы, все равно же они гуляют, те же студенты, которые из других государств приезжают. Ребята, давайте на это обратим внимание и каким-то образом найдем возможность устранить это дело. Ну как так? Как?
Спасибо. Мы вчера с замглавы Кировской Октябрьской администрации обсуждали этот вопрос, что они устраивают рейды по вот этим рекламным всяким объявлениям и ставят там, и убирают эти объявления, и ставят на дозвон, пытаются с этим справиться теми силами, которые у них есть, но пока это не очень успешно. Тут, с одной стороны, есть кадровая,
кадровый голод,
проблема, что не хватает сотрудников на эту работу, а во-вторых, есть правовые тоже основания, то есть сложно повлиять на вот эти организации и на расклещиков этих объявлений.
Да, причем объявления это сейчас это не самая страшная наша беда, да? Сейчас самая страшная беда, на мой взгляд, это тегинг и реклама наркотических веществ, которые вот эти трафареты везде рисуют, это просто какой-то ужас, это загажен абсолютно весь город.
Ну, это-то вопрос уже к правоохранителям.
Тут со всех сторон, мне кажется, если это наладить именно со стороны полиции эту работу, публично поймать, наказать, я думаю, для многих это станет таким, что не надо, наверное, это делать.
Ну, я, кстати, в новостях, вот и в криминальных, сколько я смотрю, я не видел, чтобы в последнее время раскрыли какое-то, значит, там наркосбытчиков, еще что-то. Вот, ну, где-то там.
Нет, ну за руку ловят, а именно вот таких, кто именно вот эту рекламу распространяет и так далее. То есть такого показательного какого-то.
Я не видел тоже. Не видел. А это же вопрос, это же делают там не частники какие-то.
Конечно.
Это именно то, что называется наркомафией.
Да,
вопрос уже именно работы МВД. Тут даже не к администрациям вопрос. Потому что тут силы будут вообще абсолютно не равны.
Да,
поэтому,
конечно,
администрация тут чем может заниматься, так это той же самой вот именно рекламой, которая расклеивается и разбрасывается.
Занимается. Как могут, какими своими силами занимаются.
Мы вчера говорили, у них есть в планах рейды, эти рейды проводятся регулярно, то есть ни один плановый рейд не прошел, и они вот все в рамках рейдов, то, что запланировано, все делается, но и количественно, и с точки зрения правовой есть жесткие ограничения.
Тут опять же, нужны какие-то такие подходы. Вот я, допустим, видел в Иркутске, у них сделано каким образом столбы, вот чтобы на них не клеили эти объявления, они наполовину сеткой рабицей вот так вот. Ну, как на расстоянии вытянутой руки, прикрыты сеткой рабицей. Как бы эстетического вида это как бы и не портит, но при этом объявление ты уже туда не прилепишь. Как бы вот эти все какие-то моменты, можно поизучать опыт соседних городов и применять это у нас вполне. Тут наверное, больше вот как раз к кадровому голоду администрации и к нашему градоначальнику, которого так и не избрали, вот тут.
Да, и областные депутаты отказали.
Да.
Мне интересна была формулировка Оксаны Витальевны, которая сказала, что нет оснований. Обращение, значит, трех общественных организаций это было основанием, а обращение всей Думы, включая собратьев единороссов, оказывается, не стало основанием. Вот это любопытный вообще подход и расклад сил такой. Ну, будем продолжать следить за этим.
Я надеюсь, что сентябрь все-таки поставит точку в этом вопросе. Ну, опять же, с 10 числа начался прием документов на должность мэра. Ну и пока что мы ажиотажа никакого не видим.
Ажиотажа мы не видим. Друзья мои, время наше сегодня подошло к концу. Я сегодня в студии был с Андреем Киселевым, депутатом города Томска, Дмитрием
Русь.
Руфом, Дмитрий, еще раз атрибуции ваши назовите, чтобы я не спутал.
Я представляю Институт непрерывного развития, филиал города Новосибирска.
Да. Во второй половине августа должна будет открыта площадка для ребятишек с инвалидностью и особенных ребятишек, так что включайтесь в этот процесс. Дмитрий, еще раз телефон назовите для контакта с вами.
8-960-973-03-00.
Да, а я с гостями прощаюсь, я к вам вернусь в полдень 21 век через 3-4 минуты, а с гостями еще встретимся, как будет сделана площадка, поговорим о том, что получилось, как получилось, и я думаю, что это всем будет интересно. Так что не переключайтесь, и гостям всего доброго и успеха вам, Дмитрий, в вашем, безусловно, непростом, но очень нужном деле. Я тут тоже двумя руками поддерживаю.
Всего доброго, до свидания.
До встречи. Спасибо, до свидания.
Радио «Томский благовест».